Всем привет, с вами тренер команды Hope Runners Надежда Столярова. Сегодняшний подкаст будет необычный. С чего хочется начать? Сейчас такая погода максимально неприятная для бега. Люди, которые, для которых это первый сезон, еще не совсем понимают, как себя вести в такую погоду. Сейчас дождь, достаточно промозгло, не очень приятно. И самое главное, что нужно понимать, это если у вас правильно подобранная технологичная экипировка, то вам вообще ничего не грозит. Если вы бежите из дома в дом, то вы можете бегать даже в обычных летних кроссовках. Да, они промокнут, но из-за того, что вы постоянно двигаетесь и прибежите сразу домой или в машину и переоденетесь, вы не почувствуете этого холода. Вода будет согреваться вашим теплом, и, в принципе, вы себя будете ощущать нормально. Но можно купить кроссовки с Gore-Tex, можно купить другого рода мембраны, у других производителей присутствуют. Можно купить софтшеловские штаны. Таким образом, они будут сохранять ваши бедра сухими и теплыми. То есть вы будете бежать, и обычно что промокает? Ноги до колена, промокает голова, ступни, и бежать становится неприятно. Если вы покупаете мембранные кроссовки, либо мембранные носки, если на кроссовке сейчас нет средств, вы покупаете мембранные носки и также бегаете в летних кроссовках. Дальше вы покупаете софтшеловские штаны защиты от ветра и влаги, и вы покупаете себе штормовку или какую-то куртку, которая защищает вас от дождя. Только нужно понимать, что чем больше сдерживает данная куртка дождь, тем больше она удерживает пара, да, вас, то есть в ней будет жарко. Смотрите, чтобы были какие-то проветривалки, застежки, расстежки, либо смиритесь с тем, что дождь будет удерживаться, но в меньших количествах, но вам будет не так жарко. Опять же таки, даже в софтшеловской куртке будет нормально, вы будете какое-то время бежать, она будет вас держать, при этом софтшелл очень хорошо выводит тепло, и вам не будет жарко. Поэтому правильно подобранная экипировка, конечно, решает, но все равно у меня внутри все еще свежи воспоминания прошлой зимы, потому что я визуал бешеный. Я не могу, когда мне некрасиво, мне должно быть красиво. И меня максимально угнетает вот эта вот наша серость, причем которая длится вообще, не знаю, 9 месяцев у нас. И я не понимаю, ведь еловые, они всегда зеленые. Почему бы у нас вместо простых деревьев не насажать елок, чтобы было хотя бы ты едешь зимой или зимой хотя бы белый снег красиво. Вот осенью, весной ты едешь, и у тебя не просто серые стволы деревьев, там серая земля коричневая, а у тебя красивые елочки, какие-то кустики, ну какая-то красота, чтобы чуть-чуть разнообразить вот этот вот визуал. И мне вот этого очень не хватает, поэтому насколько бы у меня не было разнообразное мнение о Турции и Шри-Ланке, мне было красиво, и вот это уже как бы хорошо. То есть я могу просто уехать в Сочи не для того, чтобы ходить по горам, а чтобы просто просыпаться, и в окно номера у меня видно горы. Мне уже ничего не надо, мне уже красиво, мне хорошо, у меня настроение поднимается. Все зелененькое, такое красивенькое, там и солнышко. Даже если дождь и туман, это все равно красиво. Короче, как вы уже поняли, я прям визуал. Так вот, в прошлом декабре мы уехали в Турцию, у меня достаточно сильно болели дети, очень много, очень сильно я от этого устала. Болеть они у меня начали в сентябре, и вот начиная с сентября по декабрь мы выходили в школу на 2 дня, и потом опять они меня хватали, все, то есть последние капли это было, что они у меня схватили ковид, после ковида заболела младшая дочь мононуклеозом, переносила его просто ужасно, это было вообще невероятно сложно, она ничего не ела, очень похудела, ее постоянно рвало, и под фразой «она ничего не ела» я подразумеваю, что ребенок действительно ничего не ел. Если она за сутки выпивала специальное вот это питание белковое, ну, чтобы хоть как-то ребенка напитать, это у нас был праздник, но рвало ее постоянно. Она у меня постоянно лежала, сил у нее ни на что не было, и вишенкой на торте было то, что после этого, когда мы справились с мононуклеозом, у нас старшая дочь схватила себе грипп с температурой 40, неснижаемый, был как раз в прошлом декабре. И, ну и младшая, вроде как она тоже чуть-чуть зацепила, но на фоне мононуклеоза это не показалось нам чем-то серьезным, потому что, конечно, мононуклеоз выигрывает все болезни детские в этом плане. В итоге мы поехали в Турцию, солнышко, море, свежий воздух, потрясающая еда. Вот что вспоминаю с счастьем и радостью я в Турции, это всегда еда. Еда в каком плане? В том плане, что там такое количество овощей, фруктов свежих. Вот эта вот клубника невероятно вкусная, всякая хурма. Ну, то есть все вообще, смотришь на эти какие-то апельсины. Хочешь, не хочешь, в твоем рационе, в принципе, становится очень много фруктов и овощей. Заменяет, когда ты дома, ну, какие-то булочки, какие-то идут там бутерброды или еще что-то, хотя мы не приверженцы, но все равно, что ты ешь, допустим, там омлет с бутербродом, а в Турции ты ешь омлет с грибами, помидорами, огурцами, потому что у тебя все это на столе, ты перекусываешь вот этими фруктами, овощами, и их все время много, и они, самое главное, очень дешевые, то есть на тот момент на 1000 рублей наших русских я приносила домой килограмм клубники, килограмм апельсинов, килограмм помидоров, там огурцы, хурму, еще что-то. И, в общем, у нас полный стол был заставлен, грибы обязательно, всеми вот этими продуктами. Фруктов, овощей много, они круглый год, и очень приятно, даже питание перестраиваешь на всю эту историю. Плюс еще у них очень много видов всякой молочки, сыров, просто невероятное количество, от каких-то сливочных сыров, которые похожи больше на сметану, до твердых, полутвердых, в общем-то, да, огромная разновидность овощей, фруктов, ягод и всей вот этой истории я вспоминаю с радостью, сыров, и, в общем, кушали мы там очень хорошо, и даже моя Алиса, которая ничего не ела, она там потихонечку хоть что-то по чуть-чуть начинала кушать, но все равно есть нормально, она начала только спустя 9 месяцев после того, как поправилась, то есть это отдельная история. Вот. Чем мне еще запомнилась Турция? Там тоже красиво, там невероятно красиво, ты смотришь в окна, у тебя везде горы, ну, понятно, что можно поселиться в разных местах, мы жили в Алании, я не люблю людные места, я вообще, ну, достаточно закрытый человек по своей натуре, и не люблю общаться с другими людьми, в общем, не люблю, когда везде толпы, мне хочется вот в своем мирке жить, и как бы в Алании у нас, несмотря на большое количество русскоязычной публики, у нас получилось тоже вот так вот найти себе местечко, мы жили на горе, не очень высоко, но все равно, и у нас получался вид прямо на замок, если кто-то был в Алании, знает, что там есть крепость Алани, она очень красивая, и у нас получается с панорамного вида из кухни, кухни-гостиной, был балкон и вид на крепость, и вечерами это было потрясающе. Крепость светится, город светится, там морюшка, с утра у тебя солнышко, и там бликует море, то же самое. Горы, все зеленое. И своеобразная такая штука, которую я впервые заметила в этот раз, когда приехала в Турцию, из-за того, что там бешеная влажность, и, видимо, попали на период цветения, все дает аромат, воздух, и стоял прям шлейф, от которого первую, наверное, неделю или две меня укачивало просто вот в принципе, особенно пока мы ехали с аэропорта. То есть такое ощущение, что кто-то курит кальян и дышит им в Турцию, вот прям во все города. То есть воздух как будто бы прокуренный кальяном. Потом до меня дошло, что из-за влажности просто пахнет пыльца, настолько насыщенный аромат воздуха, что, ну, мне было первое время тяжело, потому что у меня после беременности, у меня был дикий токсикоз, и в первую и вторую беременность я перестала пользоваться всякого рода вообще, все, что пахнет, да, крем, если пахнет, нет, духи вообще точно нет. В общем, всеми ароматными штуками я пользоваться перестала, и у меня до сих пор осталась эта штука, что если рядом со мной кто-то сидит очень сильно надушенный, меня начинает тошнить, даже если мы никуда не едем просто. Меня от этого тошнит. Я, конечно, своеобразно долго привыкала. Мы еще приехали в квартиру. В квартире тоже было очень много этих палочек везде. Они прям любят, чтобы было ароматно. А я прям вообще избавлялась от этого запаха. Ну ладно, своеобразная вещь такая. За счет того, что я выкладывала фотки из Турции солнечные, всем казалось, что там очень тепло. Напомню, что мы были в декабре. Днем действительно бывало тепло, и мы могли ходить в футболках. Вообще просто потрясающе себя чувствовать. Солнышко, на море сидишь, играешь. Но там нет отопления центрального. Центральное отопление есть только у нас. И, в принципе, там люди греются кондиционерами. Дома, у домов стены тонкие. Хорошо, если вы живете в каком-то хорошем, дорогом доме, где стены потолще, где есть пол с подогревом, где там все нормально. И тогда у вас как-то тепло. В квартире, в которой мы заезжали, до нас, видимо, долго никто не жил. И там было так холодно. Ночью было где-то градусов 6, наверное. При этом мы заходим в квартиру, а там холоднее, чем на улице. И мы закутываемся в одеяло, в одежде, просто в шапках. Ложимся спать первую ночь, я поворачиваюсь к мужу и говорю: слушай, неужели будет так холодно все время? У меня мысль о том, что наши дети так тяжело болели последние там 3 месяца, и мы их привезли вот сюда. И идея греться кондиционером меня не радовала, потому что, во-первых, я не знаю, что это за кондиционер, когда его последний раз чистили. Если вдуматься, сколько всякой грязи вылетает из кондиционера, этим воздухом дышать тоже не хочется. И вообще я не люблю воздух, когда кондиционером нагревают, он становится странный. Рассказываю вам все это на случай, если вы вдруг соберете на зимовку в Турцию, что очень много моментов сейчас будет. И в итоге мы поняли, что у нас квартира расположена по линейной. В общем-то, наша вот эта панорамная кухня-гостиная находится с солнечной стороны. Наша спальня прям находится вслед за ней. И детская самая крайняя комната, угловая, у стены. То есть, получается, у нее с одной стороны улица, с другой стороны улица. И детский санузел находится там же. И вот детская не прогревалась никогда. Если солнце выходило, и вот это вот кухня-гостиная, она прогревалась сразу, и там более-менее было тепло, но там можно было находиться. Мы просекли эту фишку, мы вставали. Самое сложное было вылезти из кровати, потому что с утра еще там на улице 9 градусов, у тебя в квартире тоже примерно там чуть-чуть больше 9 градусов. Мы все выходили на кухню, запирались там и на солнце ждали, пока мы согреемся. Потом я уже купила ветерок, чтобы хоть чуть-чуть просушивать ванну с детской и так далее, но об этом сейчас чуть позже. И вот мы нагревали, чтобы надышать, но детская никогда не прогревалась. Она всегда была ледяная, самой холодной комнатой. И самое удивительное, что меня встретила в Турции, это плесень в таком количестве, я ее не видела никогда нигде. Я уже поняла, что у нас потом просто была особенная квартира, и что если бы знать заранее и снимать надолго, то сначала нужно этот момент весь протестировать, грубо говоря, приехать в квартиру, посмотреть, только потом снимать. Мы снимали на Airbnb удаленно, снимали, платили сразу за 2 месяца, думали, что будем получать ВНЖ, останемся чуть подольше, но там не сложилось, и поэтому мы просто доживали. В общем, случилось такое, что я очень быстро начала замечать плесень в ванной. Никогда не видела, чтобы плесень была в ванной. Не на душевой кабине где-то там, потому что ее не моют, а вот в раковине, на унитазе, снаружи унитаза. То есть влажность была бешеная, ничего не просыхало. Такого никогда со мной не было, чтобы я мою перед сном от плесени раковину с унитазом, просыпаюсь, она опять в плесени. Причем там чем только не моешь, хлоркой, еще чем-то, она просто выигрывает постоянно. Потом я увидела, что в детской в углу прям с крыши до низа течет вода, причем весь день. Понятное дело, что ты просыпаешься, у тебя на окнах вода, она течет на подоконничке, потом течет по стене, и обязательно нужно, как бы проснулся, как в «Маленьком принце», убери свою планету. Нужно обязательно протереть от воды окна, подоконники, пол, иначе все это начнет плесневеть. А у них прям не то, что вот этот конденсат утренний, у них просто текла вода постоянно по стене. Потом я отодвинула кровать в детской и увидела, как оттуда просто выползает зло. В общем, у них двуспальная кровать стояла в детской, и прям за всей этой спинкой двуспальной кровати было все черное. То есть там была плесень, у меня начался шок, паника, я детей привезла лечить, а там вот эта вся история. Подумали куда-то переехать, чтобы еще на ВНЖ подавать и вообще заключать долгосрочный договор аренды. А там из-за того, что был огромный наплыв славян, у них настолько обнаглели все. Во-первых, риэлторы захватили весь рынок, то есть нельзя было уже взять и на местном сайте снять квартиру, она обязательно была подхвачена уже каким-то риэлтором. И риэлторы, мало того, что они набивали цену, там, в принципе, ниже $1000 нельзя было снять квартиру. И если мы когда туда ехали, $1000, это было 65 тысяч рублей, и ты такой, ну, это большая квартира, нам всем в ней комфортно, нам нравится, окей. То к тому моменту, когда мы там уже жили какое-то время, курс доллара поднялся, и $1000 это было где-то там 90 или 100 тысяч рублей уже. Ну, то есть разница колоссальная вообще, с учетом того, что зарплаты в рублях, их никто не индексирует. И для любого человека все цены в Турции поднялись сразу почти в 2 раза, в 1.5-2 раза. И, соответственно, цены на квартиры выросли. То есть те квартиры, которые можно было еще там несколько месяцев назад найти за $700, они уже все были по 1200. И риэлторы настолько обнаглели, что они брали сразу первый месяц, последний месяц комиссию. И если ты выезжаешь раньше, тебе ничего не возвращается. То есть нужно было заплатить минимум $3000 для того, чтобы заехать в новую квартиру. И если вдруг тебе не дают ВНЖ, ты как бы вот за $3000 пожил месяц в квартире. Ну и это как бы очень нагло и дорого. Поэтому мы думали, ладно, мы сейчас доживем свои вот эти 2 месяца, а потом уже будем что-то думать, куда-то деваться. Но так сложилось, что в Турции начались землетрясения, потом одновременно ВНЖ начали отказывать прям массово, без объяснения причин, русскоязычным ребятам с русскими паспортами. И в дальнейшем мы узнали, что ребят, пострадавших от землетрясений, будут массово селить вот у нас в городе в том числе, и, скажем так, мест не так много осталось, и, собственно, ВНЖ не дают, и виза у нас закончилась, и мы решили ехать дальше, путешествовать. И я помню, это было так смешно, я лежала в Турции под одеялом, в свитере, в термобелье, в панамке вязаной шерстяной, смотрела на горячие страны типа Таиланда и Шри-Ланки и думала, боже мой, я так хочу погреться на песочке, я так замерзла, хотя, по сути, я живу в Турции, и все вокруг думают, что я там греюсь. Но и как я мерзла в Турции, я никогда не мерзла вот у нас здесь. Я вот прямо отвечаю и не преувеличиваю. Из разряда там бегаю у нас в минус 20 в своей экипировке и тренирую ребят. Я так не мерзла, как я мерзла в Турции, потому что, во-первых, влажность и ветер с моря. У меня в Турции было очень много тренировок персональных. И было так, что я иду на эту набережную, ну, потому что кроме как на набережной тренировать негде. И получается, что вроде бы 9 градусов, но на мне три слоя. На мне термобелье, флисовые штаны, флисовая кофта, куртка моя пуховая, тонкая, North Face, в которой я всю зиму проходила в Москве, и вот до сих пор хожу, планирую зимой в ней ходить. То есть сверху я еще что-то одеваю, я в шапке, в перчатках, в шарфе, и я так насквозь все равно промерзаю, что у меня не шевелятся пальцы на руках. И в некоторые моменты я там действительно адски замерзала, и было очень странно говорить это в своей сети, потому что в Москве как бы холод, мороз, лед, дождь, зима тоже была не из сладких у ребят. И понятно, что они на меня смотрели как на, типа, на что ты несешь, вот приезжай к нам, вот у нас тут типа жесть. Но меня там не было, поэтому я жаловалась на свое вот это вот мироощущение, мировоззрение, что мне, конечно, было там совсем не по себе. И хотелось очень сильно в тепло. При всем при этом хочу сказать, что сейчас, уже вернувшись в Москву и побыв сейчас осень здесь, я поняла, что я с превеликой радостью уезжала бы не на зиму, а именно вот на самый неприятный месяц осени один и на самый неприятный месяц весны, когда еще вроде бы снег лежит, но ты бегаешь по воде. По воде, по лужам, по льду, вот все, когда вот это течет, плывет, когда нет солнца и постоянные дожди, я бы вот на эти месяца уезжала, потому что в любом случае подышать морским воздухом, покушать все вот этого свеженького, приятно и здорово, если позволяет работа, это вообще очень классно, если можно работать удаленно. Единственное, что только нужно знать, где арендовать, опять же таки, жилье и искать билеты, потому что то, что предлагается сейчас, это все, конечно, безумно дорого, но если поискать, то можно найти достаточно бюджетные варианты. Вот, поэтому мои впечатления о Турции, с одной стороны, они, конечно, потрясающие, очень здорово, безумно красиво. Мне очень нравилось. Кстати, вот в Турции я еще бегала, у меня еще как бы получалось морально вывозить всю эту историю. Мы очень много ходили с детьми за счет того, что мы жили на горе. Получалось, что за день, в принципе, нахаживаешься в гору, потом спускаешься вниз, бегаешь на набережной, бегаешь вверх, бегаешь к замку. И тренировочный процесс продолжался, в принципе, нормальный. А в плане бега, если мы подойдем к этому моменту, Алания — это потрясающее место, потому что там достаточная набережная для того, чтобы наматывать какие-то свои легкие объемы, то есть можно выйти, там очень много районов, не обязательно бегать по центру, можно убежать в сторону Мхмутвара и туда, там даже свое беговое сообщество, ребята встречаются, постоянно бегают, причем не только по выходным, еще и по будням, и вы можете бегать как на шоссе, просто бегать, плоскач. Вы можете бегать, самое простое, к замку наверх и обратно. Там получается неплохая такая тренировка с разными наборами высот. Вы можете уйти на другую сторону от крепости и бежать бесконечно долго в любую горочку. Там проходит забег трейловый, достаточно долгий, который стартует в самой Алании, и в том числе там забегают ребята на замок, забегают на горы, можно скачать треки, бегать по ним. В общем, бегать там сплошное удовольствие, даже если погода плохая, все равно бегать получается в любой сезон. То есть даже если там дожди идут какое-то время, за счет того, что Алания, она с двух сторон обнесена горами, там достаточно комфортно. Я первое время бегала очень поздно. Я клала детей спать, заканчивала там какие-то бытовые свои дела и выходила на пробежку часов 11, может быть, 11:30, бегала и возвращалась там в час, в 2 часа ночи. Вот. Но так как еще я морально очень и физически устала с детьми, пока они болели, и плюс вот этот весь переезд, все-таки надо было 2 чемодана уложить, там, жизни 4 людей, спала днем, то есть я вообще ничего с собой поделать не могла, я просыпалась, детьми занималась, там, что-то куда-то ходила, пока у мужа созвоны, потом я приходила с прогулки с детьми, ложилась спать, говорила, вы как хотите, я просто не могу. Все мое тело мне дало понять, что если я сейчас не посплю час, то я ментально реально развалюсь просто. Вот, и потом, в общем-то, я по ночам бегала. И причем самое удивительное, что я как-то боялась по ночам местных, ну, потому что все-таки, опять же-таки, там мусульманская страна, тут мечеть, там мечеть, и я тут какая-то там бегаю, вот. А оказалось, что, наоборот, местные настолько радушны, ну, по крайней мере, я встречала только максимально радушных ребят, которые удивлялись, почему я в час ночи куда-то бегу, искренне интересовались, что случилось, нужна ли мне какая-то помощь. Потом они уже привыкли к тому, что мимо них я бегаю, ну, одна и та же в одном и том же, грубо говоря. И они уже нормально отреагировали. Наоборот, попадались какие-то ребята наши, которые подпевали ночью, начинали ко мне там выползать из кустов, приставать, доматываться, всякую чушь нести на ухо, что вообще неприятно. В общем, хочется сказать, вряд ли, конечно, эти люди слушают подкасты мои, но нельзя так делать. Вообще не доматывайтесь до людей, которые пытаются тренироваться. Вообще не отвлекайте их. Кстати, по поводу землетрясения. Однажды мы проснулись, удивились от количества сообщений, которые пришло мне, мужу. Все переживали, спрашивали, как у нас дела. Я начала смотреть местные паблики, поняла, что даже те, кто жили с нами в одном городе, почувствовали какие-то толчки ночью, мы ничего не почувствовали на горе. И меня поразило, насколько сплоченная началась история у ребят. То есть было землетрясение, пострадало огромное количество людей, и куда бы мы на улицу ни выходили, везде люди. У нас с мужем как, мы проснулись, поняли, что трагедия, посмотрели друг на друга и ничего не говоря собрались и поехали в магазин. Поехали в магазин и начали закупать там всякие одеяла, ну, что-то, что людям может пригодиться, потому что на улице действительно холодно, их где-то располагали спать не пойми где, и мы начали покупать там средства первой необходимости, личной гигиены, одеяла, какие-то теплые одежды, теплые носки, перевернули вещи наших детей, таким критичным взглядом посмотрели, поняли, что... что из этого мы можем сейчас отдать. И мне понравилось, что я зашла в магазинчик, в один местный, прям местный-местный, не супермаркет, а типа как на рынок. И там женщина, им владела этой лавкой, она вообще не знала английский, она не понимала по-русски, но я ей пыталась сначала на пальцах объяснить, что мне надо много детской одежды теплой. Она что-то начала мне предлагать в подарок, которые вот эти вот красивые костюмы, я ей говорю нет. Начинаю ей показывать кадры землетрясения и на пальцах объяснять, что я хочу вот им помочь. И меня удивило, насколько эта женщина пошла навстречу. Она, естественно, вся растрогалась, заплакала, достала кучу детской одежды, ну, показала мне, что прайс будет в половину меньше, чем для всех обычный. И мы там набрали целую кучу детских штанишек флисовых на девочек, на мальчиков, кофточек, носочек, шапок, перчаток. В общем, все теплое, потому что люди остались без вещей. И, ну, действительно, говорю, на улице холодно. Как бы не казалось, что даже те же там 15-20 градусов, все равно солнце уходит, там действительно холодно. И благодаря, в том числе, этой женщине мы набрали огромные пакеты. Потом мне мои ребята-ученики переводили деньги, чтобы я там что-то покупала. И мы тоже носили на площадь, а Ататюрка, приезжаешь, там стоят огромные палатки. И меня настолько поразил масштаб. Очень много дней, не хочу сейчас врать, сколько дней подряд. Там стоял шатер, и постоянно туда сливались люди. Не было такого, чтобы вот ты проходишь мимо, и там никого нет. То есть мы приходим, отдаем вещи, куча волонтеров сортируют, местные люди тащат одеяло тоже, вот у кого что есть, тюки на себе, постоянно приезжают машины, разгружают с подгузниками, салфетками, огромные фуры с питьевой водой. То есть вот в таком масштабе собирали, я никогда такого не видела. Вот даже когда у нас что-то случается и носят все в школу, ну, как-то вот незаметно так, может быть, потому что у нас большой город, и как-то люди меньше их видно, да, на машинах своих приезжают, что-то несут. Тут город очень маленький, и это все очень сильно заметно, и прям фуры приезжают, их грузят, там, сортируют, что куда. Очень сильно нас тронула эта история. Вот, потом начали говорить, что будут продолжаться эти землетрясения, что они будут достаточно сильные, и тут мы уже тоже немножко запереживали. Хотя до нас это дойти не должно было, но вроде как уже у нас и заканчивалась наша, и в ВНЖ всем отказали, и мы начали смотреть, куда ехать дальше. Начали смотреть, куда ехать дальше, и мы выбирали между Шри-Ланкой и Таиландом. У нас выбор был такой, что Таиланд, это все-таки нас четверо, нужно делать визраны, куда-то выезжать, а с детьми, с вещами, короче, все это очень сложно. И мы подумали, что мы поедем на Шри-Ланку, потому что Шри-Ланка дала полугодовалые визы всем россиянам, и можно приезжать спокойно там, жить, что-то делать. Шри-Ланка, это, конечно, отдельная была история, тоже есть своеобразные моментики. Опять же-таки, начиная с того, что я визуал, после бега на Шри-Ланке я не могла начать бегать вот здесь у нас, потому что песок, океан, закаты невероятнейшей красоты, виды на вот эти вот храмы. То есть я там бегала по одной небольшой набережной, прям по песку босиком, и она была всего два, в общем, 1,5 километра в одну сторону, 1,5 в другую. Или два. Ну, в общем, не очень большая. То есть получалось, что я там наматывала круги в одну сторону, в другую, в одну, в другую. И, по сути, я ненавижу бегать по кругу. И обычно всегда убегаю максимально далеко от дома. Но там это настолько не напрягало, потому что бежишь в одну сторону. Там храм Матера очень красивый. Он либо на рассвете, потому что я с утра ездила, либо на закате. Ну, потому что днем там, в принципе, невозможно жить, не то чтобы бегать. И ты смотришь, и ты понимаешь, ради чего ты живешь на этом острове. В другую сторону бежишь, там тоже вид красивый, и все хорошо. Вот эти вот местные собаки, к которым я уже привыкла, тоже там тебя сопровождают. Вот, кстати, это достаточно забавно. Я никогда не видела, чтобы собаки так играли с песком и так радовались. Короче, там местные пляжные собаки были. ну, там вообще очень много собак, поняла, живя на Шри-Ланке, откуда пошло выражение «собака сутулая». Вот собака сутулая – это именно про азиатских собак, потому что они все облезлые, они худые, они какие-то вообще, вот у них все постоянно чешется из-за того, что они пытаются себя почесать зубами, у них вот эти везде язвы какие-то. Ты даже когда едешь на машине, эти собаки спят на дороге, они не встают до последнего, то есть ты уже на них почти наезжаешь, а они не встают. Я мужу говорю, слушай, они, походу, настолько устали от этой жизни, и они прям на них смотреть невозможно. Видимо, климат настолько им не подходит, что я не понимаю вообще, как бы, кто их туда завез и зачем. Вот. Но есть некоторые собачки, которые более-менее хорошо выглядят. Вот. И на пляже жили собаки. А некоторые достаточно милые. Я помню, одна собака все время бегала за мной, была моим компаньоном. Туда-сюда, туда-сюда. Потом, когда я брала с собой детей и мужа, если бегала уже перед закатом, муж как раз после работы играл с детьми, и к нему вот эта собака присоседивалась, и она просила, чтобы муж лепил из песка вот эти вот как снежки и бросал ей, а она за ними бегала. Короче, никогда я не видела такого, чтобы собаки так делали. То есть она прям подходит и показывает тебе, что давай, собирай мне. Собираешь эту кучку, бросаешь, она бежит. И потом к тебе возвращается. В общем-то, приступим к Шри-Ланке. Шри-Ланка высосала из меня вообще все силы, морально, физически и окончательно. Только что я там не могла работать вообще. То есть я, если сюда вернулась, у меня какие-то начались идеи, там какие-то планы, я что-то начала там подкаст вести, какие-то статьи писать, еще что-то. На Шри-Ланке я вытаскивала из себя необходимый минимум какой-то работы. То есть я понимала, что мне нужно написать планы, мне нужно проверить тренировки, мне нужно на них написать, ну, ответить ребятам на их сообщения. И это был максимум, на который я была возможна, потому что, как оказалось, жить в таком роде климата очень тяжело. Все-таки, когда меня спрашивают, как тебе Шри-Ланка, ответ, который лучше всего подходит в этой ситуации, это там нужно отдыхать, там не нужно жить, там нужно отдыхать, нужно ехать в отель на Первую береговую, где там всякие кондиционеры, готовка, все дела, где у тебя есть бассейн, потому что, как оказалось, в океане плавать вообще небезопасно, и плавать там, по большому счету, не получается. То есть нет такого, что ты каждый день плаваешь в океане. Ты можешь найти себе пляж, который перекрыт рифами, и в нем как бы плавать, да, насколько это позволяет величина этого пляжа. Потому что пляж, на котором я бегала, например, Black Sand, там нет рифов, он прям серферский, там сплошные серферы, и муж надо мной ржал. Говорит, все люди, как люди нормальные, типа серфят на Шри-Ланке, а ты одна на серферском пляже бегаешь и выглядишь там как вообще, не знаю. Очень странно, короче. Но суть в том, что вот этот пляж на меня навеял невероятную панику, потому что там очень мелко. Я стояла по щиколотку, стояла с детьми в смысле, что ну тут по щиколотку, что может произойти? И тут как бы накатывает волна, а она тоже не глубокая, где-то мне по колено. И начинает тянуть назад так, что мой ребенок у меня между ног затаскивается в эту воду. Конечно, я ее схватила, вытащила. И я осознала, насколько же там сильное вот это течение обратно. Там не глубоко, там везде ты идешь, тебе по колено, по колено, по колено, там где-то через много метров тебе по пояс, но вот этого по колено достаточно. Если ты упал и попал в это течение, то как бы все, нужно уже знать, как оттуда правильно выплыть. И первое время я очень боялась туда заходить, но из-за того, что бегаешь, особенно как по полтора часа длительные, особенно у меня была такая фишка, что я рано не могла встать, я вставала в 9, пока туда приедешь, пока начнешь бегать, а вот время 11:30, я свою пробежку заканчиваю. Конечно, там уже жарище невероятное, там 36 градусов, пекло, влажность абсолютная. Вот, и понятное дело, что хочешь не хочешь, но если ты не окунешься, ты там и останешься на этом пляже. И я потихоньку научилась правильно заходить, правильно следить, где ты находишься, правильно выходить, как-то там окунаться в эту воду, и постепенно поймала дзен. То есть у меня была прям тактика, что я туда прихожу, начинаю свою пробежку, там каждый круг я обязательно захожу, окунаюсь, потому что прям обязательно нужно засунуть голову. Ты ожидаешь вот этого ветерка, бриза, и он тебя остужает. Там с моря дует ветер, но он дует очень теплый, то есть он горячий. Ты горячий, ветер горячий, он тебя не остужает, вода на тебе тоже горячая, и как бы ты ни потел, ты все равно весь горячий, и это все вообще бесполезно. И получалось так, что температура воды в море, в океане, она где-то под 30 градусов, но она все равно холоднее, чем температура тела. Она хоть как-то остужает, но надо прям с головой в нее залезть, окунуться и чуть-чуть в ней побыть несколько минут. И после этого продолжать опять бегать. И это прям
То, что я говорю обычно всегда, не мочите одежду, когда бегаете, но тут вариантов было никаких. То есть я прям все время, у меня были мокрые шорты, мокрый топ, я все время бегала. Я пыталась бегать в кроссовках, поняла, что это бесполезно. Здесь ремарочка идет в том, что у меня после хореографии, вот этого прошлого хореографического, достаточно сильный голеностоп, и на меня вот эта нагрузка 2 месяца босиком по песку, она сказалась нормально. И то первые недели, наверное, первую, когда я бегала по песку, у меня спазмировались в некоторых местах икры. Потом я нашла какого-то потрясающего массажиста, которого все очень хвалили. У него было очень много отзывов. Я пришла к нему, объяснила, что у меня очень болят ноги от того, что я босиком бегаю по песку. Он сказал ни слова больше, положил меня на кушетку, промял меня от пяток до чуть выше, чем колено, прощупал все. Ну, конечно, мял он адски больно. После того, как я от него вышла, я, наверное, хромала 2 дня, но на 3-й день у меня все сняло, как рукой, ничего не болело, и я начала бегать босиком по там 30-40, ну, 45 у меня, мне кажется, было максимум, особо много я не бегала, километров в неделю, все это босиком, все это по песку. И вообще никаких проблем я не испытывала. Никакой боли, никаких неприятных ощущений, вообще ничего. Единственное, у меня могла болеть стопа сверху от того, что когда начинаешь бежать по воде и ногу снимаешь с опоры и поднимаешь вверх, вода бьет по стопе сверху. Не знаю, объяснила сейчас, поняли вы или нет. Именно от того, что ты как бы стопой загребаешь воду, от этого начинала иногда поднывать стопа, но она тут же проходила, когда пробежка заканчивалась. Но такого самоудовлетворения после пробежек, как от пробежек на Шри-Ланке, у меня не было еще никогда. То есть мало того, что ты в эту жару себя заставил, пошел побегал, еще какие-нибудь интервалы, если сбегал, я прям была горда собой, как никогда вообще. Для меня каждая пробежка была как праздник, что я это выдержала, что я такая молодец, я это сделала, я там потихоньку начала понимать, как бы, докуда мне надо добежать, чтобы был километр, да, чтобы интервалы какие-то делать, что вот сейчас я сбегаю интервал, у меня будет 2 минуты отдыха, я успею пойти искупаться, еще интервал, еще искупаться, остудиться, ну, не искупаться, просто окунуться. И со временем это стало меня держать, то есть это было чем-то постоянным, что меня радует и что помогает пережить всю вот эту интересную историю ланкийскую.
Что хочу сказать о Шри-Ланке. Во-первых, там нужно отдыхать, а не работать. Вообще в любое место, о котором бы мы не думали, в них классно отдыхать. Но когда вы едете работать, тут уже немножко другой разговор. Ну, плюс, понятное дело, что здесь вопрос, скорее всего, еще финансовый. Если человек может себе позволить очень много, то, наверное, ему везде будет хорошо и комфортно. Я буду рассказывать про свою ситуацию. Мы сняли на Шри-Ланке дом. В Шри-Ланке такая же история практически, как в Турции, что очень много славян, причем вообще абсолютно разных, очень большой спрос на аренду, и там тоже до этого можно было снять там за 150, за 200, за 300 долларов, а тут у нас был бюджет до 1000, желательно до 800 долларов, и чтобы влезли мы с детьми, и чтобы у всех было место, где можно работать, учиться, и как-то это было все более-менее прилично, потому что, конечно, варианты... Вообще я, находясь на Шри-Ланке, поняла, что чистота по-ланкийски — это очень относительная история. В общем, мы сняли дом, в нем было 3 спальни, чтобы были спальни у детей. Во-первых, Софи нужно рабочее место, она училась у нас онлайн в школе Фоксфорд. В обычной школе я подала заявление, подписала на надомное обучение, сходила к директору, договорилась, все. Все были не против. В принципе, первое время я ее обучала сама, потом я поняла, что я не вывожу и работать, и тренировать ребят, и вести быт, еще и учить ребенка. Плюс все равно, когда учат родители, ребенок немножко по-другому относится. И мы нашли Фоксфорд, там обучение в мини-классах онлайн, и самое классное, что его можно оплатить мат-капиталом. Конечно, с одной стороны, это очень здорово, в классе всего 10 человек, они там общаются с каждым, делают домашки, мы там распечатывали ей всякие распечатки, которых она писала. С другой стороны, ребенок весь день за компом, у нее реально как работа была, она просыпалась, садилась за комп, у них там по 3-4 урока, и если Софийка у нас после уроков, мы ее сразу забирали и шли гулять, на некоторые уроки мы даже забивали, пропускали их, потому что невозможно столько за компом сидеть, то некоторых детей было видно, что их родители прям оставляют, и можно, если ты занятой родитель и у тебя много дел, их можно оставлять за компом в этой школе, прям до 7 вечера, с самого утра. У них какие-то там мастер-классы, еще что-то. Короче, ребенок весь день сидит и втыкает в экран. Ну, кажется, с одной стороны, конечно, хорошо, когда в ситуации тебе чем-то надо его занять, тебе его занимают. С другой стороны, для детей, конечно, это очень тяжело. То есть Софике нужно рабочее место, мне нужно рабочее место, мужу рабочее место и Алиске место, где она могла бы рисовать, ну или просто играть. Поэтому нам нужен был большой дом со стиралкой, с возможностью готовить. Суть в том, что мы сняли дом через русских помогаторов. А это самое худшее вообще, что может быть в мире, потому что на Airbnb не было уже ничего. То есть можно было забронировать на Airbnb, но там было так, что 2 недели тут, месяц там. Короче, ездить у меня вообще не было никакого желания. Мне хотелось приехать уже и обосновываться потихоньку. Из разряда русский помогатор нам скажет, что все готово, там клининг, все идеально. Короче, дом вас ждет, давайте, прилетайте, мы вас встречаем, все дела. В итоге приезжаем мы, летели мы просто. Я вот до перелетов, я думала, что я боюсь летать. Ну, я действительно боялась летать до паники просто. Как мы летели на Шри-Ланку, мне уже было все равно. Мне хотелось просто побыстрее приземлиться и доехать. У нас, получается, 4 человека, 4 рюкзака, 3 чемодана или 4, не помню, по-моему, 3 огромных. Я помню, что мы в Турции в последний момент покупали чемодан еще один, потому что мы просто не влезли. Хотя мы маме отдавали вещи. Ко мне приезжала в Турцию мама моя на мой день рождения и день рождения моей дочери. И какие-то теплые зимние вещи, сапоги, вот это все мы ей сбагривали, чтобы она увезла в Россию, чтобы мы не тащили с собой на Шри-Ланку, но все равно мы не влезли и покупали еще один чемодан. У нас был составной рейс, то есть мы сначала летели из Алании в Стамбул, из Стамбула мы летели в Эмираты, оттуда на Мальдивы и оттуда уже на Шри-Ланку. В итоге часть нашего рейса отвалилась, потом мы весь день пытались списаться и созвониться с авиакомпаниями. У нас были разные авиакомпании, там была такая суть, что если мы покупаем себе сами новый билет до Стамбула и не приходим на первый билет, который у нас до Стамбула был, которые перенесли так, что вся стыковка не стыкуется, у нас прогорают все билеты. Мы пытались созвониться и с одними, и с эмиратами, и с туркишами. Короче, все говорят на разных языках, никто ничего не понимает. Одни говорят одно, другие другое. В итоге мы плюнули, у нас вылет должен был быть рано утром. В итоге мы плюнули, поменяли билеты, все билеты сдали, хотя они невозвратные. Мы решили, что потом будем со всеми ругаться. Купили билеты вот прямо на вечер сегодняшний, грубо говоря, чтобы сегодня улетать. Нам нужно было собрать всю вот нашу жизнь в чемоданы за несколько часов и еще прибрать более-менее квартиру, чтобы ее сдать. В итоге мы как могли просто собирались, половину там оставили, сидели на чемоданах, приезжаем в аэропорт в Алании, летим в Стамбул. В Стамбуле мы спим, на следующее утро мы уезжаем, прям буквально несколько часов спим, рано утром уезжаем в аэропорт. Оказывается, что у нас перевес 27 килограмм, мы начинаем распихивать из чемоданов все вручную кладь, одеваем на себя все, что можно. В итоге 5 килограмм перевес мы оплачиваем, летим в Эмираты. В Эмиратах заново проходим нам всю эту историю, нам говорят, в ручной кладе у мужа слишком большой вес, мы эту ручную кладь тоже распихиваем. 3 часа, по-моему, 4 часа, там какое-то время мы еще находимся, взлетаем, садимся на Мальдивах, и это так смешно. Во-первых, Мале, город, он, где аэропорт, это остров, и он весь длиной со взлетно-посадочную полосу. То есть ты, когда на него садишься, ты летишь прямо над океаном, потом оп, ты на взлетно-посадочной полосе, мчишься с невероятной скоростью просто, и потом ты тормозишь, ты так тормозишь, нигде так не тормозишь, как на Мале. Просто резко тебя вжимает. И ты тормозишь, и вроде как вот она взлетно-посадочная закончилась, и там океан опять перед тобой. Ну, то есть нет права на ошибку. И если ты думаешь, что ты боишься летать, садиться или взлетать, то после вот этого взлетно-посадочной Мале и еще нескольких там пересадок получается, взлет в Стамбул, посадка в Стамбуле, взлет из Стамбула в Эмираты, посадка в Эмиратах, взлет с Эмиратов на Мале, посадка на Мале. На Мале мы ставим час, как автобус просто рейсовый. Это так смешно было. То есть ты реально как маршрутка из Эмиратов присел на Мале, половина самолета вышла, кто-то еще вошел, и ты взлетаешь и летишь еще час до Коломбо. В Коломбо ты уже садишься, и там уже продолжается твой путь потом до дома. В общем, мы приземляемся в Коломбо после холодной Турции. И чувствуем, что у тебя в аэропорту уже жарко, душно, ты сутки не спал, хочется спать. Я вообще не могу спать в самолете, потому что я сижу между детьми, и моя главная задача, чтобы дети друг друга не задушили или когда они сидят рядом, потому что они спят потрясающе у меня. Почему-то одна дочь всегда кладет ногу на шею другой или ложатся как-то. Ну, короче, они, за ними реально надо следить, разворачивать, поворачивать, смотреть, чтобы они не отстегивались. Вот, поэтому спать не получается. И там нас встречает трансфер, машина. Ехать до нашей деревни от аэропорта еще 3,5 часа. То есть это реально было так долго, так тяжко, жарко, душно, странно, вообще необычно. Короче, чтобы вы понимали, мы приезжаем в этот дом, я ничего не проверяю. Единственное мое желание было упасть и лечь спать. Там вот эти наши помогаторы, которые берут с нас деньги и уезжают. То есть в их понимании дом был готов к заселению. В итоге, когда они уезжают, я начинаю уходить по дому. Там мне дети кричат, что мам, там мы хотим в туалет, мы хотим спать, мы еще что-то хотим. Мы хотим пить, мы хотим есть. Я осознаю, что в доме нет ни ложек, ни вилок, никакой вообще посуды. Постельное белье в единственном экземпляре, которое постельно. То есть нет чем прикрыться, накрыться. Нет ни простыней, ну, одеяла там в принципе не нужны, но нет никакого покрывала. Все безумно грязное, куча дохлых муравьев, пыль огромным слоем. То есть невозможно лечь, потому что она какая-то вот прям грязная. Смотрю на все это и понимаю, что я не могу помыть руки, мне нечем их вытереть, ну вот если не распаковывать чемоданы. И мне нет стакана, чтобы попить. И у меня такой шок начинается. Я понимаю, что мы не можем сейчас взять и лечь спать. Нам надо где-то искать машину, ехать в магазин, что-то покупать. У меня был такой вот состояние такое неприятное, и я подумала, блин, надо все-таки приезжать выспавшимся, ехать сначала в отель высыпаться, и потом только ехать смотреть дом и принимать его, потому что у нас была оплата сразу, по-моему, за 2 месяца, и сразу мы наличку у них меняли какую-то, чтобы там с чем-то хотя бы быть. Но у нас был хороший помогатор местный, к нашему дому приставили, вот вам его номер телефона, он будет вам помогать. За неделю он нам купил посуду какую-то, там, сменное постельное белье, все дела, я его попросила клининг. И в итоге, когда приехал клининг, я осознала, что чистота по-ланкийски — это очень своеобразная штука. То есть стулья, как будто они стояли на улице, черные, грязные. Он их типа протер, они остались такие же черные, грязные. Окна пыльные, которые, чтобы открыть, просто невозможно до них дотрагиваться. Вот насколько было грязное, грубо говоря, настолько же оно и осталось грязное. Чуть-чуть получало. И только после 5-го клининга в доме стало жить более-менее приятно. То есть мало того, что ты не выспавшийся, там жарко, душно, в доме ничего нет, тебе все это раздражает. Ну, то есть картинка вот этого, что ты прилетаешь в жаркую страну и идешь на океан, кайфуешь, у тебя в руках кокосик, там рестораны, тебе не надо ничего делать, она ломается, разбивается вот об эту бытовуху, что тебе нужно сейчас что-то готовить, у тебя нет посуды, кухня. Блин, у меня был такой шок, я первую неделю привыкала просто с таким кошмаром. Там крыша, она как бы не лежит на доме, она, там есть зазор в 10 сантиметров, заделанный сеточкой, и над каждым окном эта сеточка везде, то есть никакой вот этой истории нет. Плюс за счет того, что до нас в этом доме, видимо, очень долго никто не жил, это не к нам в дом приходила всякая живность, а мы к этой живности подселились. То есть там первую ночь я просыпаюсь, выхожу на кухню, включаю свет, и там разбегаются ящерицы, разбегаются эти тараканы какие-то, муравьи просто ходили, не просто как вот у нас, видишь, пару муравьев идет, там такой стройный ряд, тропинка из муравьев идет в одну комнату, из нее в другую, то есть они прям, у них своя там какая-то геолокация, и они в каждой комнате живут, вот прям везде, то есть настолько, что мы не пользовались шкафами, шкафы были заселены муравьями, где-то за недели 3, наверное, я справилась с муравьями и оставила их только в одной комнате, в которой мы не жили, то есть там было бесполезно их травить. Я их травила специальным спреем, мне привозили его. То есть нужно травить прям всю дорожку их, и ты просыпаешься, там их травишь, уходишь куда-то, приходишь, и у тебя прям вот они валяются, валяются целый совок вот этих муравьев дохлых, их сметаешь, грубо говоря, потом обрабатываешь диван, все щели, вот все вот это обрабатываешь, ходишь спать, просыпаешься, у тебя прям валяется еще один совок муравьев. И я на Шри-Ланке вспоминала Турцию и вспоминала опять вот эту историю, что проснулся, убери свою планету. То есть проснулся, берешь веничек и наметаешь из каждой комнаты по совку дохлых муравьев, и потом только начинаешь какую-то бытовую деятельность вести. К жаре мы привыкали 3 недели, наверное, то, что жарко постоянно. То есть ложишься спать, тебе жарко, просыпаешься, тебе жарко. До конца мы так и не привыкли, работать было просто невозможно. На Шри-Ланке я функционировать не могла вообще, у меня голова не соображала. Бедная София, мне было безумно жаль, она просыпалась уже с красными щеками, и ей нужно было садиться за уроки, от нее там что-то хотят, эти уроки тоже надо делать, а она тоже, я вижу по глазам, что нифига не соображает. И самая суть в том, что там невозможно сходить в холодный душ, потому что на крыше стоит бочка с водой, эта бочка нагревается, из этой бочки идет вода как бы в душ, в рукомойник, везде. Из-за того, что есть разница во времени, то по местному времени у Софии уроки начинались либо в 11, либо в 12, заканчивались где-то около 5. 4-5 примерно так. И поэтому у нас был все время квест. Нам в будний день нужно было растолкать детей как можно раньше. Я прям их сажала в машину через «не хочу». Мы тащились на машине на пляж, потому что до пляжа безопасного, в котором тебя не унесут никуда волны, ехать на машине минут 15 было. Вот мы приезжали на этот пляж, я говорила, дети, у нас 40 минут, мы купаемся. Вот мы активно купались. Я говорю, так, активнее купаемся, наслаждаемся. Не хотите наслаждаться, вы все равно должны наслаждаться. Мы купались. Потом я их запихивала в машину, притаскивала домой. У нас было 15 минут, чтобы их быстро в душе обдать от песка, от солнцезащитного крема, накормить их чем-нибудь, и все, и мы садимся работать. Алиса ходит, грустит, скучает, потому что все заняты, София сидит за компом, делает уроки, я сижу, пытаюсь как-то делать свою работу, и то я там пыталась ждать до ночи, чтобы хоть какая-то была прохлада, потому что днем, ну, открывать окна невозможно, потому что жарко, кондиционеров нет, потому что свет выключается и в течение дня, и вообще со светом проблемы, и он там очень дорогой, они не любят там ставить кондиционеры. Понимаешь, что из-за того, что очень много вот этих мест в доме открытых, где сетка там под, между крышей и домом, над окнами, над дверьми, вот этот холод от кондиционера, он быстро уходит туда, и, скорее всего, толку в нем не особо есть. А муж у меня работал по ночам, старался работать еще, конечно, днем. Я ждала вечера, когда дети ложились спать, открывала все окна насквозь, и под какой-то хотя бы небольшой ветерок, ночью там было 28-29, я садилась и начинала писать планы, отвечать ребятам. Все равно это было прям очень сильно сложно, потому что башка у меня в жару не соображает вообще. По поводу моря, у нас была задача либо с утра сбегать в будний день, успеть до школы, да, до созвонов, до рабочих, либо если у Софии уроки начинались в 9 утра и заканчивались в 3, у нас была задача успеть до заката. Закат где-то 5:30, соответственно, если в 3 уроки закончились, быстро поесть, доехать, в 4 ты на море, до 5 где-то ты купаешься и едешь обратно. Вот эти все представления о прогулках вечерних тоже там разбивались о реальность, потому что мы жили среди местных. Вокруг нашего дома была узкая дорога, по краям этой дороги очень высокая трава, выше меня ростом. Соответственно, в этой траве жили всякие твари, и даже к соседу в гости, грубо говоря, нашего помогатора, там рядом жили родственники, мы к нему иногда ходили на ужин, нельзя ходить пешком, когда стемнело. Это небезопасно. Во-первых, стая собак жила у нас в соседнем доме, бешеная, которая устраивала просто нереальные батлы каждый вечер. Соседа была собака, девочка, к ней пришла стая из 3 псов. Ночью заглядывала стая еще из нескольких псов к этой девочке, и, соответственно, у них устраивалась там война. Они лаяли, они грызлись, дрались, каждую ночь, 2 часа ночи, вот это вот собаки будили всю округу. Вот. Но суть в том, что нельзя погулять. Если ты хочешь погулять, и уже стемнело, то тебе надо ехать куда-то в центр и там вот по небольшой набережной гулять. И в какой-то ресторанчик можешь зайти. В общем, Матер не такой туристический город, он достаточно маленький, гулять там негде. И так получалось, что если вдруг мы не ездили на океан, а такое бывало, что прям 4 дня подряд мы в запаре, там я в работе, муж в работе, дети в учебе, и мы не ездим на океан, мы сидим дома, то есть мы просыпаемся дома, и с утра, пока там дети сидят за уроками, ну, то есть у меня даже нет возможности никуда выйти, потому что у нас дом сразу забор, за забором только можно по кругу, по асфальтовой дорожке пройтись, там эти собаки, которые тебя никуда не пускают, там же живут всякие огромные вот эти гекконы ползают, не гекконы, короче, ящерицы, которые с меня ростом. За периметр своего дома я не могу выйти куда-то пойти прогуляться, это мне надо обязательно ехать. Единственное, что я могла сделать, это взять стул, поставить на крыльцо себе, как бы вот на этих 2 квадратных метрах посидеть, но солнце так сильно жарило, что это было просто физически невозможно вытерпеть. То есть дома в тенечке мы скрывались. И мы сидели, и я мужу говорю, что мы тут делаем? То есть если не видишь океан, то ты просто сидишь в жарком доме, в плюс 35 днем, там 38, по-разному бывало, с невероятной влажностью, причем не в самом комфортном доме, в не самых комфортных условиях, со странной едой непривычной, и тебе некуда пойти, тебе нечем заняться, ты просто страдаешь от того, что тебе постоянно жарко. И тогда, конечно, было очень тяжело морально, просто ни о каких вообще подвижках речи быть не могло. И вот только выходные, когда ты берешь детей, едешь куда-нибудь там к океану, в другое место, купаешься, ходишь как какие-нибудь чайные плантации, то есть какой-то досуг себе организовываешь, ты такой, да, тут круто, тут красиво, тут потрясающе, и ты понимаешь, ради чего ты там находишься. Именно по этой причине бег меня там держал, потому что я там просыпаюсь, пока все спят, на часок уматываю на берег, бегаю вдоль океана и такая, да, жизнь прекрасна, я счастливчик, все офигенно, все красиво. Приезжаешь домой, опять вот в этой вот парилке рутине ходишь. И потом опять приезжаешь к океану, и такое все очень сильно классно. И, кстати, я именно там, на этих пробежках океанских, прочувствовала песни Цоя и поняла, что в 15 лет мы их также пели под гитару, но это для нас был просто подростковый протест. Когда тебе за 30, ты начинаешь понимать их совсем с другой стороны и думаешь, нифига себе, это было актуально 30 лет назад, и это актуально до сих пор. Это очень странно и очень интересно. Ну, в общем, своеобразно. И для меня Шри-Ланка осталась каким-то таким своеобразным ощущением. То есть мне там было и хорошо, и внутри очень тяжело и грустно. И все-таки я на очень многое осознала, насколько еда влияет на твое мироощущение. То есть мы там очень сильно скучали. Мы прям с мужем сидели вечером и таким, сейчас бы посмотреть Netflix дома на своем телеке, заказать там якиторию или какую-нибудь еду там с доставкой. Ну вот просто вот такой вечерочек, да, обычный московский вечерочек провести. А тут ты как бы приезжаешь в магазин, молочки там нет, в принципе, ну есть очень мало. Молоко мы только сухое разбавляли, потому что пакетированное все время тухлое. Сколько раз мы его не покупали, оно постоянно тухлое. Чтобы купить яйца, это там вообще очень сложно. Мы яйца за все время купили 3 раза, потому что жарко, куры не несутся. И даже в магазинах там надпись была, что там яйца завозятся редко и продаются по одной упаковке в руки, чтобы всем хватало. Но я говорю, нам вообще практически не хватало. То есть мы там питались, грубо говоря, картошкой, манго и курицей. Потом я просекла, что креветки стоят в 2 раза дешевле, чем курица. Мы начали питаться креветками. Плюсом еще всей кашей, которую я притащила из Турции. В последний день я тренировала девочку и наткнулась на русский магазин, такой типичный русский магазин с русской продавщицей, такое, как вот еще было до супермаркетов. Таранкой, со всеми делами. И там я накупила вот этой нашей крупы всей, которую дети едят обычной. 8 килограмм разный, все, 4 по 2. Там я, нам на Шри-Ланку хватило. Я детям варила каши, потом на обед у нас был какой-то суп, либо куриная лапша, либо чечевичный. И на ужин у нас в основном было либо типа фунчозы, макарошки, либо картошка вареная. То есть мы там питались максимально однообразно, никаких сладостей у нас там не было, потому что, ну, у них вот это же жарко, все тает, никакого шоколада, никаких вот этих снеков, ничего у нас не было. Печенье мы могли только себе купить. Вот манго — это просто потрясающая вещь. Мы попали в сезон, мы его скупали огромными вообще порциями. И манго мы могли есть целыми днями. И рацион там очень сильно поменялся в пользу в лучшую. На удивление, я там похудела 3 килограмма, по-моему, ну, насколько, наверное, это возможно, просто за счет того, что ушел вот этот весь пищевой мусор. Ребята мои знают, что я человек, который мог съесть пачку Шармель за один присест, мой любимый зефир, и я его ела в огромных количествах, и вообще у меня достаточно такие странные пищевые привычки. То есть, как бы я называла это сахарной комой, и раз в месяц обязательно вот эта вся история у меня проходила. На Шри-Ланке и в Турции. В Турции в меньшей мере, потому что там все-таки всякая гадость продавалась, какую-то можно было найти. На Шри-Ланке все это исчезло абсолютно. Питаться мы стали просто идеально, за исключением мороженое. Там можно было купить мороженое, мы, конечно, покупали. Вот. И когда мы приехали сюда, и по приезду мне ребята снова принесли шармель, я поняла, что я не могу переварить даже одну зефирку. Мне становится реально плохо, у меня снова болит желудок. И то вот питание, оно было все-таки идеальным. И за счет отсутствия вот этих всех пищевого мусора, казалось бы, особо худеть мне некуда. Я думала, что я там, наоборот, набрала массы физической, мышечной. Оказалось, что нет. Я приехала первым делом, пошла сдавать углубленное медицинское обследование в Лужники. Меня там взвесили. Оказалось, что я вешу 52 килограмма. И я потом сильно прочувствовала, что бежать реально очень тяжело. Ну, то есть за счет отсутствия мышечной массы какой-то. Сейчас зимой буду ее активно набирать, потому что планы на следующий год у меня не грандиозные, но хочется в горах побегать и почувствовать себя нормально. В общем, о Шри-Ланке у меня, когда спрашивают, поеду ли я еще на Шри-Ланку или стоит туда ехать, я говорю сейчас так, что если вы едете в отпуск, это просто потрясающее место. Океан, он не сравнится вообще ни с чем. Океан потрясающий. Я не люблю купаться, ну, практически нигде. То есть я очень сильно привередливая. Мы были в Турции не в этот раз зимой, понятно, я не купалась. Мы ездили на день рождения дочери старшей, и за это время я искупалась 2 раза. Я зашла вот так в воду через фи и такая, так, она недостаточно теплая, она недостаточно чистая, слишком она солёная. Ну, короче, я вот такая вот стала купабельная я привереда. Мне все это типа не нравится, соль на теле, не нравится температура воды, и вся вот я такая, короче говоря, неприятный типчик, вот. Океан, он прям как будто бы идеально соленый, как будто бы идеальной температуры. То есть в него залазишь, и вот час проводишь на этих волнах, и вообще ни о чем не думаешь. Я просто, я себя чувствовала там как ребенок. Потом еще ко мне приехал брат и мама. Я прям купила себе надувной круг, бегала в этих волнах, там пока мама присматривает за детьми. То есть была возможность реально отдохнуть и расслабиться, потому что, ну, в принципе, океан, он опасный, и ты, когда находишься на берегу с двумя детьми, ты не отдыхаешь, ты нифигово так работаешь телохранителем. А тут мы оставляли маму с детьми дома, ехали там либо с мужем, либо с мужем и братом, и я прям думаю, боже мой, полтора часа в воде, и ты не замечаешь, как это время проходит, и она такая классная, она как будто бы чуть прохладнее, чем температура тела, и вот это вот все просто. Короче, если вы едете отдыхать, это супер круто, если у вас есть возможность жить прямо на берегу океана и кайфовать, это потрясающе, очень люди приятные. Но опять-таки там люди делятся на два типа. Одни, которые в тебе видят белый мешок с деньгами, то есть если ты белый, значит ты богатый, значит тебя можно накрутить на деньги. И второй тип людей, которые действительно очень проживают круг сансары, грубо говоря. Они доброжелательны, они хотят тебе помочь, потому что чем больше они помогают в этом мире, тем лучше они себя чувствуют в следующем. И нам в большей степени попадались доброжелательные товарищи, с которыми очень приятно было общаться. Вот, и было очень забавно смотреть, как они, их мировоззрение отличается от нашего. Во-первых, у них вся еда безумно спайси просто, хотя, ну, мы были у них на ужин, и они говорят, что готовили специально для детей, вообще не острое, такое не острое, что есть я смогла только мороженое за их ужином, но при этом, когда я им рассказывала, что мы нашли у них в магазине курд, а курд — это что-то типа творога буйволиного, и из этого курда мы пекли оладьи, насколько дети были рады, и они слушали меня просто с выпученными глазами, разинув рот, когда я им объясняла, что мы в курд мешали яйца, сухое молоко, муку, кокосовую муку, и все это жарили и давали детям, они говорили, вы не должны это есть, вы не должны это давать детям, у детей будут болеть животы, это типа очень плохая еда, это очень плохая еда. Я говорю, в смысле, это наше национальное блюдо, нормальное, считается хорошей едой. То есть они очень сильно удивлялись тому, как мы питаемся. Когда они заходят, я варю рисовую кашу, они такие, о, что ты делаешь? Я говорю, я готовлю очень полезную детскую еду. Они смотрят, говорят, для нас полезная еда — это рис, вареный на воде с добавлением там либо кокосовой пудры, либо кокоса. А типа у вас очень странная полезная еда. Вы варите рис на молоке и добавляете туда сахар. Это вообще не полезная еда. И вот находясь там и общаясь с ними, на самом деле взгляды на еду немножечко меняют. Но что я хочу сказать, подытожив, бег там очень сильно мне помогал, и визуально он был очень красивый, хотя бегать было негде, я даже какое-то время пыталась бегать по асфальту, хотя кто был в Азии, знает, что это очень опасно, очень неприятно, и места там практически нет. В общем, я случайно забежала в какой-то старый город, в институт, какой-то мусульманский институт, оттуда вышли ребята полностью одетые вот в эти одежды мусульманские. Вообще Матара, она практически полностью мусульманская деревня, несмотря на то, что там очень много буддистов, вот.
А, соответственно, на пробежку я выходила в шортах и в топике, и поэтому я себя чувствовала не очень комфортно в таком виде.
Я поняла, что забегать куда мне не надо больше, все, я буду только приезжать на свой пляж, потому что я знаю, чего от него ждать, разуваться, бегать босиком, купаться и возвращаться домой, все. Еще раз повторюсь, что максимальное удовлетворение и выброс эндорфинов от того, что я бегаю, и у меня есть какое-то вообще какая-то галочка, что я сделала что-то полезное, что-то для себя. То есть бег помогал мне там держаться за жизнь, и вообще бег — это очень хорошая штука в качестве антидепрессанта. Если у вас нет какой-то стабильности в жизни, то бег, он помогает. Вы не знаете, что будет завтра, но вы хотя бы знаете, что у вас есть тренировочный план, и это некий такой островок стабильности в жизни. То, что не меняется, то, что вас не подводит, то, что есть всегда, и за него вы можете держаться. Вот тогда он меня очень сильно держал. Но, как итог, мне очень сильно не хватало. Во-первых, я осознала, насколько мы в комфортных условиях живем в России. У нас герметичные квартиры, в которых нет плесени, нет там живности, всяких тараканов и муравьев, вот этой всей истории. У нас есть круглосуточные доставки, чего бы то ни было, там, от медикаментов до еды. То есть любой вообще абсолютно. То есть круглосуточные магазины, круглосуточные аптеки, скорая, которая к тебе приедет достаточно быстро, чтобы где, как бы мы ни хаяли нашу медицину, цена, она вообще на прекрасном уровне,
потому что там я вообще не знала, куда мне обратиться. У меня там стало плохо в определенный момент. Я очень сильно испугалась, потому что перед тем, как улетать, мне сказали, что нужно обязательно сделать операцию, откладывать ее нельзя, и может случиться как бы такой момент, когда мне нужно будет вызвать скорую и экстренно сделать операцию. Мне стало плохо, я перепугалась, я подумала, боже мой, у нас у телефона даже не подключены звонки, а как мы будем вызывать скорую, а куда мы поедем? А операция, ну, как бы на Шри-Ланке это как? Ну, с учетом того, что мне там все казалось супер грязным, то есть вот эта рыба, которая продается прям с асфальта, вот это вот все какое-то на рынках супер грязное, все, все они какие-то тоже, ну, вот, не гигиеничные. Я думаю, какая, блин, операция? Отвезите меня, пожалуйста, в Москву, где я смогу вызвать себе скорую, там договориться, как бы быть спокойной в том, что все нормально. То есть в этом плане, конечно, Москва выигрывает очень сильно как бы своим комфортом, своим привычным укладом жизни. Единственное, чего не хватает, это, конечно, красок. Если бы... Я прям очень скучаю по этим закатам, по зелени, по разноцветному вообще составляющему. То есть вот вернулись в апреле, сейчас ноябрь, я до сих пор не могу себя заставить выйти и бегать, потому что мне некрасиво. Если бы мы жили в доме, как бы другой разговор, когда мы жили в доме, бегаешь по лесу, и там уже как бы своя красота, своя зелень, свои запахи. Кстати, я сегодня бегала по Лужникам с девочкой с утра, и в Лужниках пахнет грибами. Вот прям чувствуешь, местами пробегаешь, когда... И прям пахнет грибами, 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 потом раз, запах исчезает. Ну, то есть это вот тоже здорово, да, в Лужниках мне сегодня понравилось. Тоже красиво, зелено, сейчас немножечко вот этот снег сошел разноцветно. То есть я прям жесткий визуал, и мне нужно, чтобы мне было красиво. Сейчас я потихоньку все-таки пытаюсь включиться в бег, еще из-за того, что мы живем в городе, и рядом вот, чтобы мне побегать в парке, нужно куда-то ехать, а ехать уже нет возможности, потому что я очень много сейчас всяких тренировок тренирую, посвящаю своего времени тренировкам других людей. Это, конечно, забирает и время, и энергию, и никто не отменял то, что у меня еще двое маленьких детей, быт и так далее. Вот, и поэтому все-таки приходится как-то себя заставлять. Чему я хочу подытожить весь этот свой рассказ? У нас очень комфортно, у нас очень хорошо. А куда бы мы ни поехали, там хорошо отдыхать. Либо везде здорово, если у вас неограниченные финансовые возможности, и вы себе можете позволить суперкомфорт. Конечно, тогда можно где угодно и что угодно найти. Соответственно, сейчас у нас тоже будет красиво. Правда, я не понимаю, почему у нас так мало елочек, было бы еще красивее. Давайте начинать все вместе бегать. Давайте ходить на групповые, друг друга поддерживать друг друга в чатиках и готовиться к новому сезону. И не забывать, что от того, как мы сейчас проведем с вами зиму, зависит то, как мы себя будем чувствовать на стартах в новом сезоне. Надеюсь, вам было интересно. С вами была Надежда Столярова, тренер команды Hope Runners. Пока!